Новый или повторный брак. Согласно Матфея 5:32, Матфея 19:9 и 1 Коринфянам 7:15, можно сделать один логический и справедливый вывод. В случае развода за вину прелюбодеяния одного из супругов или преднамеренного оставления, виновная сторона не вправе вступать в новый брак, а невиновная сторона, вступая в новый брак, не согрешает. Утверждающие, что развод якобы невозможен ни при каких условиях, нередко ссылаются на Римлян 7:1-4. Действительно, не вникая глубже в истинный смысл этого текста, можно прийти к неправильному выводу, что нередко и случается, что апостол не допускает, чтобы женщина при живом муже могла выйти замуж за другого. Таким образом, получается, что пока жив муж, ни развод, ни новый брак невозможно ни при каких условиях. Основное и главное, на что при чтении этого текста надо обратить внимание, это то, что здесь речь идет о верном муже, ни в чем не изменившем своей жене. Конечно, если жена при верном ей живом муже выйдет замуж за другого, то она совершит грех прелюбодеяния. Апостол Павел как раз и говорит здесь о безусловном нормальном браке, поясняя на этом примере отношение верующего к закону и ко Христу. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Вполне очевидно, что этот текст не может иметь прямого отношения к разводу и новому браку. Если бы апостол Павел в приведенном примере имел в виду живого мужа, впавшего в прелюбодеяние, то его объяснение было бы совершенно иным. Остановимся еще на одном тексте из Ветхого Завета. Второзаконие 2:4, первые три стиха. Этот текст непосредственно связан с Матфея 5:31 и Матфея 19 с 3 по 9 стихи. Ведь когда фарисеи задавали Христу вопрос, по всякой ли причине позволительно человек разводиться с женой своею, они ссылались именно на это место. Далее о новом браке сказано так. «И она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа». Второзаконие 24:2. Здесь не подразумевается, а совершенно ясно сказано, что невиновная сторона, вступая в новый брак, не согрешает. Развод без свободы вступления в новый брак для невинной стороны не признавался ни иудейским, ни римским правом. Возможность вступления в новый брак для невинной стороны не отменил также и Христос. Иначе вставленная им оговорка, кроме вины прелюбодеяния, была бы лишена того смысла, который он ей придавал. Даже человеческая справедливость, сколь она несовершенна, не может наказывать жену за грехи мужа, а мужа за грехи жены. Если Господь запретил выходить замуж и жениться на разведенных, то, безусловно, на виновных в прелюбодеянии, то есть разведенных по их собственной вине и инициативе, а не на невинных жертвах чужого греха, которых, согласно Слову Божьему, Исход 54:6, надо было бы называть не разведенными, а оставленными. Именно эта вина и инициатива и подчеркивается в Марка 10:11-12 и в Луки 16:18. «Кто разведется с женой своею и женится на другой, и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Всякий разводящийся с женой своею и женящийся на другой прелюбодействует». По смыслу этих текстов можно сделать только одно заключение. Всякий разводящийся, не имея основания к расторжению брака, грех прелюбодеяния другой стороны, прелюбодействует. И женящийся или выходящая замуж за разведенного, разведенную, незаставленного, прелюбодействует. Поистине, можем ли мы ставить знак равенства между лиходеем и его жертвой, между вероломством и преданностью? Грех остается на согрешившем и не может быть перенесен на невиновную сторону. Еще в Ветхом Завете было сказано: «Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника». Исход 23:7. Для жены, вероломно оставленной мужем, его смерть едва ли была бы большим горем. То же самое можно сказать и о муже, оказавшемся в таком положении. Иногда ставится вопрос о том, допустим ли развод по другим причинам, кроме вины прелюбодеяния и умышленного оставления, то есть по причинам, прямо не указанным в Слове Божьем. В разное время эта тема обсуждалась на различных христианских конференциях. Среди многих обсуждающихся причин можно упомянуть бесчеловечная жестокость, профессиональный алкоголизм, тяжелое уголовное преступление, преднамеренное сокрытие телесных и умственных дефектов и другие. Действительно, как можно навсегда связать свою жизнь с человеком, который с самого начала супружеской жизни встал на путь явного обмана? Однако бесплодие с христианской точки зрения не может рассматриваться как причина для развода, ибо дети – это дар Божий. В заключение кратко хотелось бы сказать о действующем законодательстве нашей страны по вопросам семьи и брака. Хотя большая часть вопросов, возникающих в браке и семье, регулируется не правом, а нормами морали, наиболее важные вопросы брака государство регулирует посредством закона. Закон придает юридическую силу только зарегистрированному браку. Супруги имеют равные имущественные и личные права. Наше законодательство полностью исключает элементы господства и подчинения между супругами. Другими словами, в нашем семейном праве отсутствует понятие «глава семьи». Полное равенство родительских прав сохраняется также в отношении детей. Закон определяет, что супруги обязаны материально поддерживать друг друга в случае болезни, инвалидности, старости. Особо охраняются интересы матери и детей. Помимо нравственных и юридических требований, для верующих существуют другие соображения, подлежащие исполнению, хотя о них прямо не сказано в Священном Писании. Вот некоторые из них. Первое. Для вступающих в брак прежде всего необходимо взаимное согласие и достижение брачного возраста. Второе. Не допускается заключение брака между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии. Более отдаленное родство также определяется законом. Третье. Не допускаются браки между лицами, из которых хотя бы одно страдает душевной болезнью или слабоумием. Такие браки признаются недействительными. Четвертое. Нельзя совершать брак для стороны, которая виновна в прелюбодеянии или умышленном оставлении своей семьи. Закон сочитывает лиц, сожительствующих до регистрации брака, признавая их детей законными. Христианский брак таких лиц может быть совершен только после их глубокого и искреннего раскаяния. И еще одно положение. Хотя в Священном Писании и в Законе ничего не сказано о каком-либо возрастном соответствии брачущихся, тем не менее нельзя не считаться законами природы. Поэтому в случае слишком большого возрастного несоответствия перед сочетанием таких лиц необходимо провести серьезную беседу. Если их решимость и после увещания остается непоколебимой, то бракосочетание нужно совершить без широкой огласки. Обобщая изложенное, хочется сказать, пусть нашим желанием и целью будет не доказательство чьей-то правоты, а выявление истины на основании признания авторитета Слова Божия. Итак, на основании Слова Божия можно утверждать следующее. Прежде всего, брак есть установление Божье. Бытие 1, 27-28. Его цель двояка – умножение и сохранение человеческого рода и взаимная помощь. После грехопадения человека к этим двум целям брака присоединилось третье – обуздание возникшей в человеческой природе греховной плоти, 1 Коринфянам 7, 2 и 9. С этим фактом также необходимо серьезно считаться во всех брачных вопросах. Брак основан на различии строения мужа и жены, которое является делом рук Божьих. Господь Иисус Христос подтвердил первоосновные положения брака – Матфея 19:5, Марка 10:8, и сказал, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Матфея 19:6. Во-вторых, ни одно место в Священном Писании не высказывается за развод или за оставление жены или мужа. Наоборот, Библия и особенно Новый Завет подкрепляет учение о нерушимости и единичности брака до смерти одного из супругов. В-третьих, расторжение брака, новый брак для невинной стороны, возможно по двум причинам. Первое – измена супружескому союзу, прелюбодеяние, сексуальная распущенность, аморальность одного из супругов. Второе – сознательное предумышленное оставление неверующей или верующей стороной своего супруга. 1 Коринфянам 5:15. Если после увещевания виновная сторона все же отказывается от совместной супружеской жизни, в обоих случаях расторжения брака следует рассматривать скорее как позволение, а не как повеление. Долг служителя Божия в одном и в другом случае напомнить супругам о значении и смысле брачного союза, призывать их к покаянию, к взаимному прощению и примирению. Это единственно верный христианский путь к восстановлению брака. Необходимо с большим терпением и сочувствием относиться к тем, кто оказался в тяжелом, безвыходном положении, особенно к невиновной, потерпевшей стороне. В самых критических случаях можно даже дать согласие на оставление друг друга, но без развода. Если развод все же оказался неизбежным, то по совету апостола Павла не следует поспешно вступать в новый брак. 1 Коринфянам 7, стихи 26 и 27. Но в целом мы не имеем права приступать повеление Божье и границы, которые Он сам установил в подобных случаях для виновной и невиновной стороны.
Yeah.